Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио и актуальное интервью общества программа. И сегодня тема, как нельзя актуальная, это продовольственная безопасность. Но в этой теме мы будем говорить сегодня о более интересных вещах, более вкусных вещах. У нас сегодня в гостях сооснователь и генеральный директор компании «Иркутский сыровар» Алексей Тарасов. Алексей, привет.
Здравствуйте, добрый день, радиослушатели. Очень рад быть здесь в студии и говорить на такую важную и интересную тему.
Эту программу мы сегодня в необычном для нас формате ведем.
В составе.
Да, в составе ведем вместе с коллегой. Анжелика, все уже радиослушатели тебя знают?
Ну, безусловно, все слушатели Иркутского радио меня знают. И почему я сейчас в студии? Потому что, когда я узнала, кто будет гостем этой программы, я не смогла удержаться. Потому что я давний поклонник продукции Иркутского сыровара. Более того, я ее, можно сказать, пропагандист, потому что все мои родственники, все мои знакомые тоже являются поклонниками этих сыров. Хочу сказать, что не только в Иркутске. Приезжает сестра из Новосибирска. Единственное, что она увозит к себе домой в качестве сувениров, это продукция Иркутского сыровара. Качество, скажу, отменное. Я мало где ела такие сыры. Вам большое спасибо и большой поклон, глубокий поклон.
В первую очередь, спасибо вам за такие теплые слова и отзыв. Для нас это, конечно, не повод для гордости, а в первую очередь ответственность перед вами, перед тем продуктом, который мы делаем.
Я думаю, что это повод для гордости Иркутска, что у нас есть такие предприниматели. Вот я что думаю.
Будем стараться.
Алексей, как все начиналось? Вот наши радиослушатели, а у нас еще есть подписчики в телеграм-канале, в группе ВКонтакте, интересуются, каким образом появился так вот сыровар и держит марку до сих пор? Это таких два больших вопроса.
Ну, кажется, уже так много сказано о том, как сыровар появился, наверное, не грех, если повторюсь, да,
не грех.
Кому-то. Все началось банально, как я всегда говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я и мой друг, мы в 2017 году остались не у дел, так скажем, с очередным витком кризиса после 2014 года попали под сокращение, что он, что я, и начали искать себя в новом каком-то направлении, деле.
А где работали до этого?
А до этого я работал в строительстве энергетических объектов, так скажем. Я вообще по первому образованию инженер-энергетик, а по второму экономист-менеджер.
Вот нет худа без добра, как говорится. Не было бы кризиса, не было бы у нас такого сыра.
Возможно. Ну, наверняка кто-то другой бы этим занялся. Просто мы попали тоже в свое время в нужную, наверное, какую-то волну или, как это сказать, направление, да, в нужном месте оказались. Я рассматривал разные направления, там, от парикмахерских, открытия парикмахерских на районе, заканчивая там каким-то сельским хозяйством. И одно из направлений, это был как раз вот сыр. Я честно скажу, что эта идея не была чем-то сверхновым. Мы ее подсмотрели у своих коллег на тот момент, которые уже занимались этим в западной части России, в Подмосковье. И, в частности, вот мой друг и партнер ныне, который отсутствует по причине занятости на производстве, у нас такое разделение. Я отвечаю за организационные вопросы, финансовые, а он непосредственно занимается производством. Вот он, имея опыт работы поваром, прочитав одно из направлений «сыр», «сыроварня», вдохновился, заразился. Всю ночь смотрел ролики на Ютубе, как домохозяйки варят моцареллу. Вдохновился опытом как раз тех ребят, которые уже, как я сказал, там в Подмосковье, где-то на юге России занимались сыроварением. Первые пробы пиратки делали. Утром побежал в магазин, купил кастрюльку 10-литровую. Она, кстати, до сих пор жива, она у нас находится на производстве, и мы в ней взбиваем масло. Сливки превращаем в масло, ребята и активно пользуются. Может быть, когда-нибудь, мы думаем, это будет одним из экземпляров музея иркутского сыроварения, возможно, в целом, как направление, наверное, такое, как сферы производства продуктов питания, общественного питания в том числе. В эту кастрюльку он залил какое-то количество молока, купленного тоже в магазине, я не буду называть, чье оно было, там уже не помню точно, ну и чудо не произошло. Потому что все молоко, как правило, у нас, я не говорю, что это плохо, да, ни в коем случае, сейчас очень важно понять здесь такую вещь, что есть хорошее товарное молоко, есть среди него молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, есть вообще восстановленное из сухого молока даже молоко. И оно тоже товарное, то есть оно для продажи большому кругу людей там, в общей массе оно пригодно. Но сыр из него не сваришь. Почему? Потому что все бактерии, которые участвуют в процессе приготовления сыра, они там высокой температурой, большим уровнем пастеризации, они там убиты. И вот этот момент, наверное, который от обратного, так скажем, да, все пошло. Как это вот у домохозяек получается сварить моцареллу, а у нас
принцип,
не получается.
Да.
Да, момент отсутствия, наверное, цельного молока, в первую очередь цельного, я подчеркну, да, не пастеризованного, не ультрапастеризованного, не восстановленного, он как раз простимулировал нас, да, к поиску какого-то решения. И первые литры, 5 литры, там, 10 литры, да, молока мы собирали в Иркутском районе, тут с разных мест, с Галаустинского тракта привозили, с какого-то Александровского, там, допустим, тракта. Причем это так интересно получалось. Мы ехали кому-то за молоком, спрашивали, а есть еще там больший объем, да, а чем кормите коров? Тогда уже на тот момент мы задавались вопросом качества производства.
Сырья.
Сырья, да, первоначального продукта, культуры, как бы так, производства, да, сырья. И нам говорили, да, мы там вот берем где-то сено для своих коровок, но знаем, что у них поголовье там, они вот и коров держат молочных, и сено еще производят, у них поголовье больше. Мы бросали все, ехали там, например, в какой-нибудь Бохан за 200 километров, встречались с этим фермером, смотрели, как у него организовано хозяйство, содержание, кормление, дойка, хранение и так далее. Просили его, чтобы он не кормил коров ничем, кроме сена.
Стимулировали
сенажа.
Его при этом как-то, да?
Да. На тот момент ситуация в этой сфере, в этой отрасли, как бы те, кто сдавал молоко, они сдавали его достаточно дешево. Если я не ошибаюсь, у них по 12 рублей за литр принимали это молоко. Мы предлагали им цену 18 рублей.
При условии качества.
При условии, да, что они будут выполнять хотя бы какой-то минимальный уровень санитарных норм,
и
требований.
И как вот интересно, долгий был вот этот путь от первых вот этих проб и ошибок до хотя бы минимального уже производства? Как долго пришлось выстраивать?
Где-то полгода.
Но это не так много,
прошло.
Надо сказать, для такого сложного, мне кажется, процесса.
Мы вообще начали первые проработки в 2016 году, в октябре, и в апреле 2000, ну, собственно, днем основания нашей организации считается 22 апреля 2017 года. Как раз это совпало с днем рождения Ленина.
Угу. Хотел сказать.
Ну, не специально, просто мы переехали на...
Не специально, не специально.
На площади, да, вне квартиры, вне дома моего друга. Раньше он все это делал, прорабатывал, варил дома. Там тоже интересные были казусные истории. Когда он варил, а он очень трепетно относился к процессу производства и до сих пор, поэтому, может быть, вы
качество такое,
да, отмечаете определенный уровень качества нашего продукта.
Неопределенно, но высокий.
Ну, все сравнительно.
Определенно высокий.
Поверьте мне, как пользователь, мы сравниваем.
Хорошо.
Я согласен.
Хорошо, спасибо.
Нас как минимум здесь двое.
В общем, история была такая. Он готовит даже элементарную моцареллу. Приходит, допустим, его жена или теща и говорит, я вот собираюсь ужин тут тоже готовить, достает какую-то селедку из пакета. И он говорит, вы что, какая селедка? Быстро уберите, у меня тут вот идет процесс пастеризации, да, или там еще что-то. Если сейчас что-то попадет в молоко, все, можно считать, все пропало. Вот такие были интересные, смешные истории. И как раз мы начали искать помещение для такого прототипного, я его называю, производства. У нас получилось первое производство, было прототипным. Нашли тоже не сразу. Нас один наш знакомый товарищ пустил на время, на пару месяцев. В итоге мы там просидели целый год. Он это помещение уже продал. Новый собственник пришел, говорит, вы тут что, я не понял, сыр какой-то варите? Мы так напряглись, а мы никому там даже не платили ни копейки аренды. Но потом он такой говорит, ладно, ребят, расслабьтесь, я сам ваш сыр, оказывается, на новой даче беру. Ну, мы все оформили, как положено, да. Там и коммунальные платежи платили в итоге, и аренду, когда уже он вступил в права владения этим помещением. Ну, вот были такие интересные моменты.
Начинали вы, я так понимаю, вдвоем?
Да.
Сейчас коллектив какой? Сколько человек?
Среднесписочная численность, так скажем, да, если говорить языком юридическим и бухгалтерским, в районе 50 человек.
50
ну,
человек?
Да, есть.
Это только на сыроварении?
Да, или... это только у нас. Ну, у нас на сегодняшний день 4 производственных участка, подразделения, я их так называю, да, это 3 производства сыра. Производство сыра полутвердого, твердого, если можно так сказать, да, сыр с голубой плесенью мы тоже там варим. Производство мягкого сыра, типа пастафилата, в переводе с итальянского, вытяжные сыры. Ну, это все мягкие, буррата, моцарелла, скаморцы и так далее. И производство сыров с белой плесенью. Технологически, вот как я говорил, первое прототипное производство у нас было все в одном месте на 50 квадратных метрах. Мы там и варили, и продавали, и хранили, и вызревали. А впоследствии мы стали все это разделять, потому что технологически это необходимо. Если ты будешь варить сыр полутвердый и сыр с белой плесенью в одном помещении, то у тебя весь сыр будет с белой плесенью.
Она победит. Еще вы знаете, такой интересный момент. Удалось поднять производство за счет собственных средств, собственных сил, или прибегали к какой-то государственной поддержке в том числе?
И то, и другое. Во-первых, конечно, за счет собственных средств. Помню, как мы мою кредитную карту распечатали, если можно так сказать, на покупку первых холодильников. Затем мы покупали первый танк, и как раз вот про стимулирование, да, я хотел сказать, наших поставщиков молока. Были такие фермеры, у которых были неплохие коровы, неплохой откорм, но хранение молока, сборы хранения страдали. Поэтому мы им покупали танкохладитель, увозили в деревню его, просили, чтобы они хранили его, свое молоко именно в нем, а потом они с нами рассчитывались продуктом. То есть он так у них там и оставался, но мы за полгода, за год...
Выбирали.
То есть они сами не хотели, не могли себе приобретать это оборудование, а нам это было категорически необходимо. Вот, и этот первый танк-охладитель, я тоже помню, покупали на какие-то собранные там из всех возможных копилок деньги. Ну и вот так постепенно, многое занимали. Занимали у друзей, знакомых. До сих пор некоторые из моих хороших друзей гордятся тем, что они стояли у истоков нашего производства. Мы периодически встречаемся там раз в год, может быть, чаще. Там иногда я их угощаю сыром. Я говорю, это вот вам спасибо за дивиденды ваши, за то, что вы когда-то поддержали нас, помогли. Ну и без государственной поддержки, конечно, тоже не обошлось. И без нее, в принципе, наверное, невозможно обойтись в данном бизнесе, в данном производстве. Мы регулярно принимаем участие в конкурсах на получение грантов, субсидий, каких-то мелких даже. Вот, ну, буквально сегодня мне сказали мои сотрудники, что ежегодно мы обновляем наши декларации, сертификацию проходим нашего продукта. Не ежегодно, прошу прощения, а раз в 3 года. И вот подошла новая пора, и мы эти расходы финансируем, софинансируем, в том числе с помощью средств фонда «Мой бизнес».
Минсельхоз, по-моему, да, дает?
Нет, «Мой бизнес» – это другая немножко история.
Да.
Раньше назывались фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, да. Сейчас они называются «Мой бизнес». Минсельхоз тоже дает, вот один из цехов, которые, где мы производим сыры с белой плесенью, мы построили с помощью средств гранта Министерства сельского хозяйства. Это было еще в 2020 году.
Какая сейчас линейка ваших сыров численно? Вот можете сказать?
Я вот
сложно.
Примерно. Десятков.
Точно не скажу, да, но скажу, что около 40, наверное, в среднем рецептов мы знаем. Просто мы не все их варим одновременно, потому что не обладаем таким количеством производственных мощностей, чтобы все сыры делать сразу. Какие-то варим, закладываем на вызревание, в этот момент варим другие. Те, которые позрели, мы их продаем, их потом какое-то время нет. Ну и вот так чередуем уже.
Наверняка вы ведете какую-то статистику, какие сыры наибольшим спросом пользуются в Иркутске?
Наверное, я бы сказал, что это мягкие сыры, они более понятные. Мягкие, ну и полутвердые. Бутербродные, я их так называю.
А с плесенью?
С плесенью это уже надо до них немножко дорасти, я бы так, наверное.
Ой, мои любимые.
Мои тоже.
Андрей, простите, пожалуйста, я перехватила инициативу полностью у тебя, как у ведущего.
Это прекрасно.
Но просто для меня это очень интересная тема.
Это прекрасно, потому что я слушаю сам и думаю, задал бы я такой вопрос или нет. И вот у меня назревает такой уточняющий вопрос. Получается, что стабильность вот эту, которую приобрел иркутский сыровар, ну, ведь до этого были какие-то сыровары, какие-то попытки, даже продавали
сыры. Они сейчас есть.
Они сейчас есть, это естественно. Уже сейчас многие вдохновляются вашим примером, а кто-то даже выходцы, да, насколько я знаю, из иркутского сыровара, открыли какие-то свои цеха. Так вот, эти ребята не смогли сделать, многие, и многие позакрывались, стабильный, качественный продукт. Вот вам-то удалось это за счет все-таки сырья, за счет проработки или еще какие-то есть секреты?
Ну, здесь, наверное, сразу несколько факторов сложились. Ну, в первую очередь, конечно, да, это то, что мы нашли сырье, и многие...
Мне кажется, в первую очередь, это личностный фактор, то, как человек сам подходил к задаче. Я прошу прощения,
пусть Алексей сейчас скажет, вот как он это думает.
Я тоже так думаю. Он просто скромный человек.
Я тоже так думаю.
Да, о себе-то что говорить. Нам повезло с поставщиком сырья, который выдерживает, я считаю, до сих пор тот баланс как раз... содержание, кормление, сбора, транспортировки. И многие даже, кто если говорить, вдохновился нашим опытом, они тоже работают на этом сырье. Второй момент – это, наверное, наше знакомство с ведущими российскими производителями оборудования и технологами, которые приезжали к нам и помогали нам ставить это производство. Конечно, сами мы бы ничего здесь не придумали. Все уже давно придумано для нас. Но вот этот процесс адаптации любого классического рецепта там, производства сыра, да, он, конечно, очень важен. Нам это, я считаю, в какой-то мере, наверное, удалось сделать. И удалось это сделать даже под какие-то вкусовые предпочтения именно иркутян. Потому что, будучи вот в других городах, я смотрю, там те же самые сыры, но они продаются, но они сделаны, ну, несколько иначе. Не значит, что они плохие или там лучше, да, но вот там вкусовые предпочтения другие. Но постоянный контроль, конечно, на производстве у нас осуществляется. В свое время мы одними из первых разработали систему безопасности пищевой продукции, вот этот пресловутый ХАСП наш, который нам внедрили во всей стране, да, если мы хотим быть участниками, по-моему, Европейского там, таможенного союза. Или... Ну, сейчас могу вот ошибаться, не буду врать. Но мы это сделали и продолжаем это делать ежедневно, работать по этой истории. Ну, что еще? Заряженный у нас, наверное, мне кажется, персонал. Спасибо большое. Без них бы тоже ничего не получилось. Каждый любит свое дело. Они прямо приходят на работу.
Кадровые проблемы есть?
Безусловно. Безусловно, есть. Но скажу так, что в нашем проекте текучки мало. Если не сказать, что вообще нет. Есть люди, которые приходят, уходят, но, опять же, они приходят и уходят, возможно, в силу каких-то других обстоятельств. Там, например, кого-то в армию призвали, кого-то там, кто-то на учебу куда-то ушел или уехал. А в основном это сложившийся коллектив, уже некоторые с нами работают, ну, с основания, вот, с того прототипного производства, которое было в 2017 году. Уже многие работают по 8 лет.
Вот как раз вот здесь вот еще раз хочется спросить, обратить внимание на человеческий фактор. То есть это вот вы такие, а от вас эта энергетика идет? Или что вот является таким образующим, кругообразующим фактором внутри коллектива? Почему люди остаются, ну, не из-за того, что они просто любят сыр?
Некоторые вообще его даже не едят. Те, кто работает у нас, они не едят. У них есть непереносимость лактозы, и они просто его шикарно делают. Вот там лучшие из сотрудников, но они их не едят.
Это не сыр. Потому что, как анекдот, те, которые работают на...
Нет, нет.
В мясокомбинате не едят колбасу.
В принципе, молоко
сыром
не едят.
Не работает.
Да. В принципе, молоко не пьют, не едят. Сложно сказать. Если бы, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, тут наверное, нет какого-то вот однозначного ответа на этот вопрос. Ну, нам в какой-то мере, наверное, повезло. Мы, ну, за себя могу сказать точно, когда мы начинали это дело, до этого у меня был опыт работы разный, и последний опыт работы перед Иркутским сыроваром был, ну, не совсем приятный, я бы так сказал. То есть я занимался тем, что я писал отчеты о том, как я буду писать планы, про то, как я буду писать отчеты. И поработав в таком режиме более года, я понял, что хочу делать что-то вот осязаемое. То, что можно потрогать, что можно предложить кому-то, с кем-то разделить, за что будет не стыдно. За что ты не будешь там думать, вот, а как я в следующем месяце там отчитаюсь. Да, за... И вот, наверное, это желание произвести продукт, который будет интересен нам в первую очередь и нашим покупателям, оно и толкает вперед всю нашу команду. Ну и плюс ко всему, говорю, они сами там уже как-то вот сплотились, как-то слились, друг друга поздравляют с днями рождениями, там, с юбилеями работы, кстати, в Иркутском сыроваре. Там кто-то 5 лет, а кто только пришел, они желают друг другу долгого трудового пути. За этим очень интересно наблюдать и приятно.
То есть такой уже организм. Вы в этом участие не принимаете?
Нет, мы принимаем. Почему? Конечно, мы также и поддерживаем. У нас проходят мероприятия совместные, корпоративы. Вот на 22 апреля, на Новый год сейчас планируется корпоратив. Кто может, кто желает, участвует, кто нет, там своими делами занимается. То есть это такая вот уже, ну, отдельная, наверное, история. Кто-то там у нас, насколько я помню, уже дружил, по-моему, даже женился, не женился, не знаю, кто-то
уехал. То есть уже такая история предприятия.
Кто-то женился и уехал, да. Приходят люди, в принципе, там, родственники. Таким сарафанным радио это все происходит. Не хватает там рук. Говорят племяннику, выйди там, поработай немного. Он, да я вроде как вот на учебе, но ты пропусти одну-две пары.
А потом еще и останется.
Да, у нас недавно, кстати, был очень интересный случай с моим старым коллегой, который сейчас живет в Москве. У него сын учится в Греции в институте как раз какого-то там питания. И вот он говорит, не хочу проходить практику там, вообще не хочу там оставаться. Я учебу закончу, но не хочу жить в Европе. И на что его отец говорит, ну вот у меня есть вариант отправить тебя в Иркутск. Причем он здесь родился, а потом они в Москву переехали. Отправить в родной город, на малую родину, и там пройти практику. Мы с ним договорились, он приехал, месяц поработал у нас, за это получил даже зарплату. Уехал, и сейчас у него как раз только в этом году обучение, у него будет как раз история про сыры, там, про фету греческую, наверное, а он уже ее варил. Вот даже такие бывают случаи.
Угу. Сколько сейчас оборот, вот сколько продажи в день сыра? Как-то отслеживаете, сколько потребляется?
Ну, конечно, ну, всегда по-разному.
В среднем?
В денежном выражении?
Нет, в объеме.
В объеме? Ну, скажу так, наверное, нужно приравнять к молоку. Мы перерабатываем 1,5 тонны молока в день. Ну, вот, собственно, 150 килограмм сыра, да, мы продаем, можно сказать так.
У вас, насколько знаю, 3 точки, да, в городе продажи?
Нет, нет, у нас 8 своих магазинов, ну, если можно назвать их магазинами. Скорее, да, точки продаж, чем магазины полноценные. 2 в Ангарске, 6 в Иркутске.
Ну, вот из этих 6 я знаю точно 2,
которые пользуются. Да. То есть, есть магазины стационарные свои под брендом «Иркутский сыровар», и есть островки,
есть на рынке,
они тоже
иркутские.
Ну да, вот, например, в сезоне витрина. Рядом с нами, там островок, и, что меня порадовало, при том, что сезон достаточно дорогой рынок, и я так с осторожностью, когда подошла спросить, потому что до этого я брала на Академической сыры, туда ездила, но для меня далековато, а тут сезон совсем рядом с работой, думаю, ну, наверное, там торговая такая надбавка за это место, торговый центр дорогой, подхожу, спрашиваю, а как по ценам? Она говорит, цены производителя, и это было очень приятно.
Конечно, а как иначе?
Ну, по-разному.
По-разному бывает.
Бизнес ведет свою политику.
Нет, нам,
финансовую.
Да, предлагали занять точку, опять же, на той же Новой Даче, где хороший трафик платежеспособного населения города Иркутска, и там продавать сыр дороже, чем мы продаем его в целом по городу. Ну, мы не пошли на эту историю,
ну, вот я про
историю,
это и говорю.
Этот шаг. Угу. Да.
И тем не менее, они вам дали там возможность открыть точку, правильно?
Нет, это просто вот из на уровне такого мозгового штурма в этом году, в начале этого года, как пережить этот кризис, этот год и следующий, да, думали, а куда пойти и на чем еще попытаться заработать или как минимум не потерять. Вот. Но это не про нас. Мы, вот, многие у нас спрашивают, нам бы скидку, да, я говорю, у нас нет скидок, потому что нет накидок. Бизнес у нас и ценообразование такое невысоко маржинальное, поэтому...
Вот сложный процесс очень, да.
Процесс сложный. Ну, я тоже никому не секрет уже, да, рассказываю всем про то, как из чего складывается стоимость сыра. Для примера, да, цена на молоко выросла с тех вот пор, с 18 рублей, да, когда мы брали в конце 2016 года, до 52 рублей на текущий момент за килограмм молока. Угу. Молоко вообще в килограммах по-хорошему правильно измерять, не в литрах, потому что оно имеет там
с 18 жирность, до 50, да?
С 18 до 52, да. Ну, за 18 мы тогда брали совсем такое, скажем, несертифицированное молоко.
В 3 раза.
Да, а начинали когда-то брать его с 32 рублей, и вот, собственно, до 52 цену мы увеличили, да, ну, не мы, а наш поставщик. Соответственно, для того, чтобы сделать 1 килограмм сыра, нужно 10 килограмм молока. То есть сырьевая себестоимость сыра только по молоку у нас получается 520 рублей. В килограмме сыра только молоко. Плюс все закваски, ферменты, ручной труд, время на вызревание.
Ну, там коммунальное, транспортное.
Вода, да, электроэнергия. Вот это все это накладывает еще вторую половину.
Поэтому труд работающего, заработная плата.
Как ни крути, входит. Да, у нас цена на ту же качету там, ну, ниже 1000 себестоимость не получается. Если бы мы делали больше, конечно, но, опять же, для того, чтобы производить больше, нужно и производственных мощностей больше, и больше молока, а у нас его нет, к сожалению.
У вас один сейчас поставщик
да.
молока, да?
Ну, два. Один поставщик коровьего молока, один поставщик козьего молока. Мы еще сыры из козьего молока делаем.
Ой, люблю. Через раз буду говорить, ой, люблю.
Не все тоже их понимают, но это отдельная тоже такая история с сырами.
В Иркутске есть несколько производителей, которые именно только с козьим молоком работают. И, насколько я знаю, у них все разлетается, поэтому любители в Иркутске, видимо, такого...
Ну, кроме нас, я знаю еще одного, в Хомутово он находится, не будем называть.
Да. И еще есть частная, ну, она как бы да? в районе, получается, но все равно возят сюда и продают здесь.
Да, ну тогда получается, да, еще
как 2. Как минимум.
Как минимум, да, еще 2.
Но вы же занимаетесь не только сырами.
Мы еще выпекаем хлеб, ну и, соответственно, продаем бакалею. Все сопутствующее, что может сочетаться так или иначе с сыром.
А как хлеб?
Хотя с сыром может сочетаться все, на мой взгляд. Хлебы пришли очень интересно. Мы продавали, в принципе, хлеб, но не своего производства до того, как начали его упекать. Это так называемый комплементарный продукт, как и соус какой-то, допустим, для сыра, там, мед, орехи, не знаю, все что угодно. Приехали в Москву, голодные, в какой-то ресторан зашли, там, смотрим, а там пакет из другого ресторана, который как раз занимается выпечкой хлеба. И нам принесли этот хлеб, поставили на стол в качестве комплимента с соленым маслом. Мы, естественно, его умяли быстро, попросили еще. И стало интересно, как это тут вот пакет из другого ресторана находится. Ну, вот он прям стоял на стойке бара, а нам говорят, а это вот мы хлеб там берем. Нам отгружает тот ресторан, который занимается выпечкой, он отгружает в наш ресторан. И мы без зазрения продаем его. Тогда мы решили, а чем мы вот сыр варим, а хлеб-то что нам не испечь-то?
Сопутствующий товар,
надо хлебом заниматься. И такой вкусный, мы будем делать его сами. Но не все так просто, как оказалось. И когда дошло до дела, то это вообще отдельная история, отдельная культура производства, отдельная микробиология. Как вот микробиология молока есть, наверное, микробиология какой-нибудь клейковины, муки и так далее. Вот мы сейчас по этому пути заново идем. Как раз вот мой друг, партнер, он сейчас спасает это направление. У нас тут был небольшой кризис, смена команды, поэтому, ну, надеюсь, что все будет хорошо, мы его сохраним и даже получится развить его.
У вас только в розничной торговле или у вас есть в заказах как-то в интернет-торговле, в доставке?
У нас есть сайт, мы продаем какое-то количество, ну, небольшое через сайт. У нас есть так называемые оптовые покупатели, те, кто покупают для своих торговых точек наш сыр и наш хлеб. Но в основном, конечно, это наши точки.
Угу. Я нашим радиослушателям скажу, в прошлом году подарками на Новый год у меня своим родственникам были разные сыры. И это очень хороший подарок Новому году. Вот прислушайтесь, Новый год скоро, вполне реально воспользоваться вот этой моей подсказкой.
Здесь хочу подтвердить, потому что все гости, то есть я немного занимаюсь там туризмом, можно сказать, и просто гости приезжают. Я никогда не бывает так, чтобы они не попробовали сыры. То есть какие-то гости еще достойны увести их с собой, но всегда на столе, когда мы встречаем, всегда есть сыр из Иркутского сыровара. Поэтому мы, да, мы поклонники.
Ждем вас за новогодними подарками. В принципе, мы готовы. Как раз сейчас подвариваем определенное количество, большее количество, чем обычно, этих сыров. Но вообще у нас и цель-то была такая изначально, не знаю, как это правильно сказать, миссия, задача, чтобы те гости, которые будут приезжать к нам на Байкал, все же ассоциируют Байкал с омулем, в первую очередь, ну, чистая вода и омуль, чтобы они могли попробовать и сыр у нас. И, например, сказать, что, ну да, он у нас не хуже, чем в той же Европе. До всех текущих внешнеполитических обстоятельств на Байкал приезжало много европейцев, мы это знаем.
Могли сравнивать.
И они могли сравнивать, да. Чтобы они могли сравнивать. Я вообще сыр открыл для себя, наверное, сыр тоже впервые, находясь в Италии. Был такой шикарный, долгий, званый ужин на озере Кома. И нам там сыр подали в очень оригинальном виде, в виде десерта. Причем не просто сыр, а двухлетний пармезан. Принесли голову, вот как красиво это бывает, у них там отрезана пополам голова. Ножом прямо накололи на тарелку грамм, наверное, по 50 сыра. И все это полили луковым конфитюром.
Не медом, как мы привыкли.
Я был в шоке от этого, что вообще такое сочетание возможно. Мы же привыкли сыр класть на бутерброд с колбасой, на хлеб с колбасой, да, и есть как бутерброд. А там это было в виде десерта, в конце трапезы уже с кофе, с чаем. Вкус был потрясающий. И вот я тогда понял, что, наверное, я люблю сыр.
А вот такие эксперименты по подаче и вообще по рекомендациям попробовать нашим иркутянам вот так сыр, по-европейски, может быть.
Пожалуйста. И причем наши иркутяне сами изобретают такие интересные подачи и поедания наших же сыров.
С вами делятся ими?
Конечно, которые мы и предположить не могли.
Ну, так, а вы с нами почему не делитесь?
В частности.
Я имею в виду, что с покупателями.
Делимся. Почему делимся?
А у вас на сайте нет никаких рецептов оригинальных таких блюд?
Нет, на сайте, по-моему, рецептов нет, но, может быть, что-то и появилось, добавилось. Мы регулярно участвуем в разных выставках, в каких-то мероприятиях, там, типа гриль-вечеринок, там, еще чего-то. Вот. Все-таки есть какие-то классические вариации подачи, но есть и те, которые даже нам приходят и говорят наши покупатели, что вот мы, например, есть такой сыр Белперкноли, я его называю сыр-специя. Да? Это не сыр в общем таком понятном виде, да? Или терочный сыр его еще называют. Когда
твердый такой.
Он твердый, да, он очень насыщенный. Если вы попробуете этот сыр, а потом какой-то другой, вы уже не поймете вкус другого сыра, потому что он забьет у вас все вкусовые рецепторы, да, и вы просто не почувствуете вкуса другого сыра. В составе 4 специи, одна из которых это чеснок, вторая это перец. Ну, представляете, да, что это такое? Прямо огонь там во рту разгорается.
Мы с Андреем прекрасно представляем, потому что то, что вы говорите, мы все пробовали.
Да, да. И вот, оказывается, мы узнаем там из близкого круга друзей, знакомых, даже родственников, что кто-то его ест на утро с чашкой кофе в чистом виде. Ну, как вот, не на макароны, да, вот так натирает, как это принято, как это заведено было тем, кто его придумал, этот сыр, да, просто вот с чашкой кофе по утрам и, видимо,
а там... вот я именно так его и ела, я не знала, что на макароны тереть.
А, ну вот, видимо, в этом как раз...
Думаю, признаться или нет?
Видимо, в этом как раз и, да, и вся фишка, что, ну, когда не знаешь, ешь как хочешь. И нет, на самом деле... И нет, на самом деле, такого, да, что вот так правильно, а так неправильно.
Мне нравится, в частности, белые перепелы просто с овощами. Вот завтрак, омлет, или там яйцо, овощи, вот...
Прекрасное сочетание, да. Вообще, сыр настолько универсальный продукт, тоже, как я понял в процессе вот, знакомства с ним, да, производства, работы. Его можно кушать самостоятельно, в виде добавки там какой-то к овощам, к салату, как основное блюдо, десерт, как угодно. Пицца, ну, все знают, да, без сыра это невозможно.
Вот нашим радиослушателям и подписчикам в наших каналах и группы ВКонтакте хочется подсказать. Попробуйте буррату на фокаччо, да, лепешки, вот, как будто бы пицца, но без всего, кроме сыра. Это можно сделать дома, но в любом случае, в первую очередь, и, может быть, даже вкуснее, так попробовать это в... сети буратошных, как
да,
это
кафе буратошных.
Кафе, да?
Кафе, да.
Вот. И там прямо это вот эстетика.
Кафе буратошное, сыр в масле. Ну, давайте, наверное, два слова скажу про кафе, как оно тоже задумывалось. Уже проработав примерно год с сыром, попробовав наш сыр, кстати, не у нас, а в одной из пекарен, которые занимались выпечкой грузинского хлеба, там тоже культура вот производство этого хлеба, да, она была на уровне, и вот такое сочетание в расплавленном виде, оно нас поразило. Тоже помню, Илья прибежал, говорит, так, все, нам надо печь пиццу с нашим сыром, потому что все, что мы пробовали до этого, это ерунда. И вот так, собственно, к нам пришел в команду наш третий друг и соучредитель Кирилл, который отвечает за это направление. Мы задумывали кафе как, во-первых, дополнительный канал распространения культуры, наверное, потребления сыра, ну и как канал сбыта тоже в том числе. И идея была такая, вы можете прийти к нам в магазин, взять сыр, какие-то сопутствующие товары к нему, соусы, макароны, да все что угодно, хлеб опять же, да, какой-то, все, что там у нас есть, прийти домой и приготовить себе ужин из-за того, что взяли в магазине. А можете, если вам лень прийти в кафе, вот, который находится за стеной, да, нашего магазина, нашего производства, и попробовать эти блюда в нашей интерпретации. Это в основе, конечно, классические, европейские, итальянские, я бы даже сказал, рецепты, но, опять же, адаптированы под нас с вами здесь, под сибиряков. Иногда они меняются в зависимости от сезона, какие-то ингредиенты сезонные добавляются, ну, в частности, в классическом варианте салат из жареного халуми подается с арбузом в знойный день, с холодным арбузом. Мы его, так как у нас арбуз не круглый год, делаем с грушей, да, тоже. Вариаций может быть
потрясающий.
Много.
А можно наоборот прийти сначала в буратошную, в кафе, попробовать блюдо, оценить его, зайти в магазин, купить те же ингредиенты и попробовать дома уже повторить.
Именно так мы и поступали, да. Всей семьей.
Но тут я боюсь, как бы не вышло разочарование. Почему? Потому что если мы говорим про тесто, опять же, да, про хлеб, про тесто для пиццы, то оно тоже имеет определенные характеристики по расстойке, по выпеканию. Печи, в которых мы выпекаем тесто, они обладают более высокой температурой, чем домашние печи. Поэтому здесь может не совсем получиться то, что вы пробуете на месте. Поэтому мы свою пиццу даже не сразу начали предлагать в доставку. так как это все-таки продукт вот свежий, его нужно из печи съесть, да, и получить это удовольствие. А когда он доезжает уже где-то там в такси или с вами даже в машине, он все равно отсыревает в коробке, не совсем то. Поэтому мы всех приглашаем именно в кафе.
Кафе где находится?
Пескунова 131, Академическая 38.
Именно поэтому мы возвращаемся снова и снова именно в кафе, в формат вот такой. Потому что дома это, ну, такой ритуал, с детьми можно что-то вот сделать самим, и это здорово. Есть такой конструктор, есть предложение в буратошной. Ты берешь тесто, прямо покупаешь бурату.
Замороженное тесто, да, у нас продается.
И полуфабрикат. Песто, соус, и вот это все дома пытаешься воспроизвести. Но это игра, скорее, чем...
Это детям интересно.
Да, это детям интересно.
Если хотите на скорую руку, да, и всем радиослушателям рекомендую, просто приходите, берите бурату, берите вяленые томаты.
Помидорки.
Да, в баночке. Ну, если есть возможность взять и знаете точно, уверенно, какие-то свежие томаты, будь то какие-то бакинские, либо томаты черри, берите тоже их. Может быть, какие-то простые вариации, там, листа салата, рукколы, еще чего-то. И обычный багет. Либо наш багет, либо какой угодно, ну, какой вам нравится. Вот. Приходите, все это режете, оливковое масло, немножко бальзамического соуса, соус песто, если есть, если даже его нет, соль, перец по вкусу. Бурату разрезаете, берете багет, разламываете и прямо вот макаете во все это, там, едите без вилки, с вилкой, чтобы это все, как говорится, по усам текло и в рот попало. Вот общем, самый простой и быстрый вариант. Это сытный и полезный перекус на все времена.
Дорогие наши радиослушатели, мы вас призываем просто прийти и попробовать. И дать нам обратную связь, насколько вам понравилось, конечно же, непременно. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня сооснователь, генеральный директор Иркутского сыровара Алексей Тарасов, и мы... Говорим вам до свидания. Мы с вами не прощаемся, потому что мы только начали говорить о культуре еды, наверное, питания, и вообще не поговорили, по сути, о продуктовой безопасности.
Ну да, как-то мы от этой темы ушли.
Ну, на эмоции. Мы говорили то, что нам было вкусно и интересно.
Было полезно, да.
Спасибо, Алексей. До новых встреч.
Всем спасибо и ждем вас в гости.